Глава вторая. Дейнерис. Она слышала, как мертвец поднимается по ступеням. Мерный звук шагов опережал его, отдаваясь эхом среди пурпурных колонн чертога. Дейенерис Таргариен ждала его на скамье черного дерева, служившей ей троном. Глаза у нее были заспанные, серебряные с золотом волосы рассыпались по плечам. «Не надо бы вам этого видеть, Ваше Величество», — сказал сэр Баристен Селми, лорд, командующий ее королевской гвардией. «Он погиб за меня». Дэнни запахнулся в львиную шкуру. Под шкурой была только полотняная туника до середины бедра. Ей снился дом с красной дверью, когда Миссандей разбудила ее. Одеваться не было времени. «Смотри, только не трогай его, Кхалиси!» — шепотом попросила Ири. «Прикасаться к мертвому — дурная примета!» «Если, конечно, сам его не убил!» — уточнила Чхику. «Покрепче Ири, широкобедра, с тяжелыми грудями. Это все знают!» «Это все знают», — согласилась с ней Ири. Дотракийцы хорошо разбираются в лошадях, но полные профаны во всем остальном. Притом служанки Дэнни совсем еще девчонки, ее ровесницы. Мужчины засматриваются на их черные косы, медную кожу, миндалевидного разреза глаза, но от этого тени перестают быть девчонками. Ей отдали их, когда она вышла замуж за Кхала друга. Это он подарил Дэнни шкуру Храккара, белого льва до Тракийского моря. Шкура велика для нее и пахнет затхлым мехом, но в ней Дэнни кажется, что ее солнце и звезды все еще с ней. Первым в чертог вступил серый червь с факелом. Его бронзовый шлем венчали целых три пики. За ним четверо безупречных, по одной пике на шлемах, и с лицами бесстрастными, будто из той же бронзы, несли на плечах мертвеца. Они сложили труп к ногам Дэнни, сэр Баристен откинул окровавленный саван, серый червь посветил своим факелом. Гладкое, безволосое лицо со сполосованными клинком щеками. При жизни убитый был высоким, голубоглазым и светлокожим, дитя лиса или старого Валантиса, похищенный пиратами и проданный в рабство. Глаза открыты, но влага сочится не из них, а из ран, которых не сосчитать. «Ваше Величество», — сказал сэр Баристен, — «в переулке, где он был найден, на кирпиче нарисована гарпия». «Кровью», — договорила за него Дэнни. «Сыны гарпии убивают по ночам и каждый раз оставляют свою эмблему». «Почему этот человек был один, серый червь? Разве у него нет напарника?» По ее приказу безупречной ночью патрулировали улицы Мейрина только попарно. «Ваш слуга, крепкий щит, не вышел ночью в дозор, моя королева», — доложил капитан. «Он пошел в одно место. Выпить и поразвлечься». «Что за место?» «Веселый дом, ваше величество». Половина ее вольноотпущенников пришли из Юнкая, где мудрые господа обучали прославленных рабов для утех. Путь семи вздохов. Бордели в Мейрине расплодились, как грибы после дождя. Надо же бывшим рабам как-то жить, а больше они ничего не умеют. Еда с каждым днем дорожает, а цены на плоть, наоборот, падают. В бедных кварталах, между ступенчатыми пирамидами мейринской аристократии, могут удовлетворить любые желания, какие только можно себе представить. Что евнуху понадобилось в борделе? «Даже при отсутствии мужских органов в груди бьется мужское сердце, ваше величество», — сказал серый червь. «Говорят, что ваш слуга крепкий щит платил женщинам, чтобы они лежали с ним и обнимали его». «Та, в ком течет кровь дракона, не плачет». «Это его имя, крепкий щит?» — с сухими глазами спросила Дэнни. «С позволения вашего величества». «Хорошее имя». Добрые господа Астапора даже имен своим рабам-воинам не разрешали иметь. Некоторые из ее безупречных назвались своими прежними именами, другие придумали себе новые. Известно ли, сколько человек на него напали? Ваш слуга не знает этого. Много. Шестеро или больше, вставил сэр Баристон. Судя по ранам, его облепили со всех сторон. Когда его нашли, меча в ножнах не было. Возможно, он ранил кого-то из них. Быть может, в это самое время кто-то из сынов Гарпий умирает, держась за живот и корчась от боли. Хорошо бы. Почему у него изрезаны щеки? Милостивая королева, объяснил серый червь. Убийцы затолкали вашему слуге крепкому щиту в глотку козлиные детородные органы. Это ваш слуга их убрал. Собственные его органы они не могли затолкать. В остопоре ему не оставили ни корня, ни стебля. «Сыны гарпии наглеют», — заметила Дыня. «До сих пор они нападали только на безоружных вольноотпущенников, резали их прямо на улицах или вламывались к ним в дома под покровом ночи. Это мой первый солдат, убитый ими».
«Первый, но не последний», — предсказал сэр Баристон.
«Война все еще идет. Только теперь против королевы сражаются тени. Она так надеялась передохнуть немного от резни, заняться созиданием, залечить раны своих новых подданных». Сбросив львиную шкуру, Дэнни опустилась на колени перед мертвым и закрыла ему глаза. Чхику так и ахнула. «Мы не забудем тебя, крепкий щит. Обмойте его, оденьте в латы и шлем и сохраните с копьями и щитом».
«Как прикажет ваше величество», — сказал серый червь. «Пошлите людей в храм и спросите, не обращался ли кто к лазурной благодати с раной от меча. Пустите по городу весть, что за меч крепкого щита мы готовы заплатить золотом. Узнайте у мясников и пастухов, кто холостил недавно козла.
Если они, конечно, признаются.
И чтобы никто из моих людей не выходил в город один с наступлением темноты. Ваши слуги повинуются, моя королева».
Дейнерис откинула волосы с глаз.
«Найдите мне этих трусов. Найдите, чтобы сыны Гарпии на себе убедились, что дракона будить не следует».
Серый червь отдал честь. Безупречные снова завернули мертвеца в саван, подняли на плечи и унесли прочь. Сэр Баристон Селми остался. Волосы у него побелели, в уголках бледно-голубых глаз лучились морщины, но спина не согнулась, и оружием он с годами не стал владеть хуже.
«Боюсь, ваше величество, что ваши евнухи плохо годятся для поставленной перед ними задачи».
Дэнни опять закуталась в шкуру. «Безупречный цвет моих воинов».
«Не воинов, а солдат. Простите великодушно, ваше величество. Они созданы, чтобы стоять на поле битвы плечом к плечу, прикрывшись щитами и выставив копья перед собой. И хочет повиноваться беспрекословно, без раздумий и колебаний. Расследовать и задавать вопросы они не обучены».
«Может быть, рыцари лучше справятся?» Селми обучал сыновей рабов драться длинными мечами и пиками, как принято в Эстеросе. Но что могут пики против трусов, нападающих ночью из-за угла?
«Не в таком деле. Да и нет у вашего величества рыцарей, кроме меня. Эти мальчишки дозреют лишь через несколько лет».
«Кто же тогда, если не безупречные?
Да тракийцы и того хуже.
Конница полезнее в открытом поле, чем на узких городских улицах. Там, за мейринскими стенами, сложенными из разноцветного кирпича, никто не признает новую королеву. Тысячи рабов в огромных имениях до сих пор растят пшеницу, собирают оливки, пасут коз и овец, добывают соль и медь в рудниках. В городских житницах, конечно, запасено много зерна, оливок, масла, сушеных фруктов и солонины, но и эти запасы когда-нибудь истощатся». Покорять окрестности Дэнни отправила свой крошечный кхаласар под командованием трех кровных всадников, а бурый Бенплам повел своих младших сыновей на юг защищать город от юнкайских набегов. Самое ответственное дело она поручила Даариана Харрису. Сладкоречивому Даария с золотыми зубами и бородой-трезубцем, язвительно усмехающемуся в пурпурные бакенбарды. за восточными холмами, за круглыми песчаниковыми горами, за Хизайским перевалом лежит Лхазарин. Если Дарио уговорит лхазарян вновь открыть сухопутные торговые тракты, зерно можно будет ввозить по реке или через холмы. Но лхазарянам не за что любить Меирин. «Пошлем на улицы ворон буревестников, когда вернутся из Ахазарина», — сказала Дэнни. «А теперь, сир, извините меня, скоро придут просители. Пора мне надевать свои кроличьи уши и изображать королеву. Вызовите Резнака и Лысого, я приму их, когда оденусь».
«Слушаюсь, ваше величество», — с поклоном ответил Селми.
Великая пирамида вздымалась на 800 футов в небо. Личные покои королевы, окруженные зеленью и прудами, помещались на самом верху. Дэнни вышла на террасу. Раннее солнце уже озарило золотые купола храма Благодати на западе, ступенчатые пирамиды отбросили длинные тени. В одной из них замышляют новые убийства сыны Гарпии, и королева бессильна им помешать. Белый Визарион лежал, свернувшись под грушевым деревом. Когда она прошла мимо, он почувствовал ее беспокойство и открыл глаза цвета жидкого золота. Рожки у него тоже золотые, и по спине от головы до хвоста бежит золотая полоска. «Ты чего ленишься?» Дэнни почесала ему подбородок. Чешуя на ощупь была горячая, как долго пролежавшие на солнце доспехи. Драконы — это огонь, одевшийся в плоть. Дэнни вычитала это в одной из книг, которые подарил ей на свадьбу сир Джорах. «Летел бы охотиться, как твои братья. Или вы с драконом опять подрались?» Ее драконы одичали за последнее время. Рейгаль огрызается на Ири. Визарион поджег токар синешали Резнака. Она совсем забросила их. Но где же найти время и на них тоже? Визарион хлестнул хвостом по дереву так, что сбил к ногам Дэнни грушу. Расправил крылья, вспрыгнул на парапет. «Растет», — подумала Дэнни, глядя, как он взлетает. «Они все растут и скоро смогут выдержать ее вес. Тогда она, как и Игон-завоеватель, полетит все выше и выше, пока Меирин не станет с булавочную головку». Визарион, расширяя круги, скрылся за мутными водами Скахазатхана, и Дэнни вошла внутрь. Ири и Чхику ждали, чтобы расчесать ей волосы и одеть ее, как подобает королеве, в гискарский токар. Эту простыню следовало обернуть вокруг бедер, пропустить под мышкой и перебросить через плечо, тщательно расправив кайму. «Обмотаешь слабо, токар свалится». Слишком туго будет морщить и впиваться в тело. Даже если он лежит правильно, его надо все время придерживать левой рукой, шажки делать мелкие и держать равновесие. Иначе чего доброго наступишь на шлейф. Одеяние не для работников, а для господ, символ богатства и власти. Дэнни хотела запретить токары, когда взяла Меирин, но ей отсоветовали. «Матерь драконов возненавидит, если она не будет носить токар», — предупредила зеленая благодать Галатца Галар. «В вестеросской шерсти или в мирийском кружеве ваша блистательность навсегда останется здесь чужой, пришелицей, главой варваров. Меиринская королева должна быть дамой старого Гиса». Бурый Бен Плам, капитан младших сыновей, выразился короче. «Хочешь править кроликами, надень пару длинных ушей». Сегодняшние кроличьи уши были из белоснежного полотна, окаймленного золотыми кистями. Дэнни при содействии Ири обмоталась токаром с третьей попытки. Чику подала ей корону в виде трехглавого дракона, эмблемы дома Таргариенов. Туловище, свитое кольцами, золотое, крылья серебряные, головы из слоновой кости, оникса и нефрита. Еще до конца дня у Дэнни под ее тяжестью онемеют шеи и плечи. «Корона — нелегкая ноша», — сказал кто-то из ее августейших предшественников. «Эйгон, кажется, но какой?» «Семью королевствами правили целых 5 эйгонов. Родился уже и 6-й. Но псы узурпатора растерзали ее племянника еще в колыбели. Будь он жив, да и невозможно вышло бы за него. По возрасту он был ей ближе, чем Визерис. Дэни только-только зачали, когда погибли Эйгон и его сестра. Их отец, ее брат Рейгар, был еще раньше убит узурпатором на Трезубце. Другой ее брат, Визерис, умер мучительной смертью в Эйс-Дотрак, увенчанный короной из расплавленного золота. Ее, Дэни, тоже убьют, если она ослабит бдительность хоть на миг. Ножи, пресекшие жизнь крепкого щита, были предназначены для нее. Она не забыла маленьких рабов, прибитых великими господами к дорожным столбам вдоль Юнкайского тракта. 163 ребенка, по одному на каждую милю, с рукой простертой в сторону города. После падения Мирина Дэни казнила таким же способом такое же количество великих господ. Вонь и рой мух долго стояли над площадью, но порой Дэни думала, что действовала недостаточно жестоко. Мейринцы — коварный, упорный народ, который противится всем ее начинаниям. Да, они освободили своих рабов, но тут же вновь наняли их в услужение за столь ничтожную плату, что тем едва на еду хватает. Непригодных же для работы, старых, малых, больных и увечных, попросту выбросили на улицу. Теперь великие господа собираются на вершинах своих пирамид и ропщут, что драконья королева наводнила их город нищими, ворами и шлюхами. Чтобы править Мейрином, нужно завоевать сердца его жителей, какое бы презрение она к ним ни питала. «Я готова», — сказала Дэни служанкам. Резнак и Скахас ждали ее на вершине мраморной лестницы. «Великая королева», — провозгласил Резнак Морезнак, — «сегодня вы столь блистательны, что я боюсь и смотреть на вас». Токар на синишале шелковый, бордового цвета с золотой окоемкой. Маленький и пухлый, он пахнет так, будто искупался в духах, и говорит на одном из валерийских диалектов с характерным гискарским рычанием. «Благодарю за любезность», — на том же языке ответила Дэни. «Моя королева!» — рыкнул бритоголовый Скахас Мукандак. Волосы у гискарцев густые и кучерявые. Недавняя мужская мода рабовладельческих городов требовала укладывать их в виде рогов, пик и крыльев. Побрив себе голову, Скахас отрекся от старого Мейрина и принял новый. То же самое вслед за ним сделали все его родичи. Их примеру последовали многие горожане, то ли из страха, то ли желая не отставать от моды или выдвинуться при новых властях. Их называли лысыми, а Скахас, первый из них, у сынов Гарпии и всех их сторонников, почитался архиизменником. «Мне уже рассказали про Евнуха.
Его звали Крепкий Щит.
Если не покарать убийц, будут новые жертвы». Лицо Скахаза даже под выбритым черепом не внушало доверия. Лоб в морщинах, маленькие с тяжелыми мешками глаза, большой угреватый нос, кожа скорее желтая, чем подобающая гискарцу янтарная. Лицо жестокого, скорого на гнев человека. Дэни оставалось лишь молиться, чтобы оно говорило также о честности.
«Как я могу наказывать, не зная, кого наказать? Скажи мне, кто они, лысый?»
«Врагов у вашего величества хоть отбавляй. Их пирамиды видны с вашей террасы. Цхаки, хаскары, газины, мерики, лорики — все старые рабовладельческие семьи. И пали. Пали в первую голову. Теперь в их доме остались одни женщины, кровожадные озлобленные старухи. Женщины ничего не забывают и не прощают».
«Верно», — подумала Дэни. «Псы узурпатора познают это на себе, когда я вернусь в Эстерос». Между ней и домом Палей в самом деле пролегла кровь.
А знак Азопали сразил силач Бельвис на поединке. Его отец, командир Мейринской городской стражи, погиб, защищая ворота от хрена Джоза, сокрушительного тарана. Трое дядей вошли в число казненных на площади. «Какую награду мы обещали за сведения о сынах Гарпии?» — спросила Дэни.
100 золотых оноров, ваша блистательность».
«Назначь лучше 1000.
«Ваше Величество моего совета не спрашивает», — сказал Скахас Лысый. «Но я скажу, что за кровь можно заплатить только кровью. Казните по одному мужчине из перечисленных мной семей. А в случае нового убийства кого-то из ваших казните по двое от каждого дома. Третьего убийства не будет, ручаюсь вам».
«Нет-нет, милостивая королева», — возопил Резнак. «Подобное варварство навлечет на вас гнев богов. Мы найдем убийц. Обещаю, ваша блистательность сама увидит, что это подонки из самых низших слоев».
Резнак был не менее лыс, чем Скахас, но плешью его наградили боги. «А если что и прорастет, то мой цирюльник с бритвой всегда наготове», — заверил он, когда его назначили синишалем. Не приберечь ли эту бритву для его горла? Резнака при всей его полезности Дэнни не любила и очень мало доверяла ему. Бессмертные кварта предсказали ей, что ее предадут трижды. Мири Маздур была первой, Серджорах вторым. Не Резнак ли будет третьим? Кто еще, если не он? Лысый, Даарио или те, кого она никогда не заподозрила бы? Сир Баристан, Серый Червь, Миссандея? «Благодарю за совет, Скахас. Посмотрим, Резнак, чего добьется 1000 унеров вместо 100». Дэнни, придерживая токар, мелкими шажками направилась вниз. Только бы не наступить на подол и не сыграть с лестницы.
«Все на колени перед Дейнерис Бурерожденной!» — звонко объявила девочка, служившая ей писцом. «Неопалимой, королевой Мейрина, королевой андалов, райнаров и первых людей, к Халисе Великого Травяного Моря, разбивающей оковы, матерью драконов!»
Зал был полон. У колонн выстроились безупречные со щитами и копьями. Пики на их шлемах торчали вверх, как ножи. Под восточными окнами собрались мейринцы, вольноотпущенники на почтительном расстоянии от своих бывших господ. Не знать городу покоя, пока это расстояние не сократится. «Встаньте!» Дэнни села на свой временный трон. Все поднялись. Хотя бы это они делают сообща. У синишаля был список. Обычай предписывал начать со стопорского посла, бывшего раба, именовавшего себя лордом Шаэлем, хотя никто не мог сказать, лордом чего он является. Гнилозубый, с желтой хорьковой мордочкой, он принес ей подарок.
«Клеон Великий шлет эти домашние туфли в знак своей любви к Дейнерис Бурерожденной».
Ири надела их Дэнни на ноги. Позолоченная кожа, зеленый речной жемчуг. Уж не думает ли король-мясник добиться этим ее руки?
«Поблагодарите короля Клеона за щедрый дар».
Туфельки, сшитые на ребенка, жали ей, хотя нога у нее была маленькая.
«Великому Клеону приятно будет узнать, что они вам понравились. Его великолепие поручил мне сказать, что готов защищать матерь драконов от всех ее врагов.
Если он снова предложит, чтобы я вышла за его короля, запущу ему туфлей в голову», — решила Дэнни, но посол против обыкновения о браке не помянул.
«Пришла пора стопору Мейрину, — сказал он вместо этого, — покончить с тиранией мудрых господ Юнкая, с заклятых врагов свободы. Великий Клеон просит вам передать, что скоро выступит на них со своими новыми безупречными».
Новые безупречные. Непристойная пародия на настоящих. «Я бы советовала королю Клеону возделывать собственный сад, предоставив Юнкаю возделывать свой». Дэнни не то чтобы любила Юнкай. Она уже начинала сожалеть, что оставила Желтый город нетронутым, побив его армию. Мудрые господа восстановили у себя рабство сразу после ее ухода. Кроме того, они набирали рекрутов, наемников и заключали союзы против нее. Клеон, сам себя нарекший великим, ничем, однако, не лучше. Он тоже восстановил в Остопоре рабство. Вся разница в том, что бывшие рабы стали теперь господами, а бывшие господа — рабами. «Я еще молода и мало смыслю в военном деле», — сказала Дэнни лорду Шаэлю. «Но мы слышали, что в Остопоре начался голод. Королю Клеону следовало бы сначала накормить своих подданных, а потом уже вести их в бой. Она жестом отпустила посла, и он удалился. «Не изволит ли ваше великолепие выслушать благородного Гиздара Золорака?» — спросил Резнак Мурезнак. «Опять?» По знаку Дэни Гиздар вышел вперед. Высокий, стройный, с безупречной янтарной кожей. Он отвесил ей поклон на том самом месте, где еще недавно лежал крепкий щит. «Этот человек нужен мне», — напомнила себе Дэни. «У купца много друзей и в Мейрине, и в заморских краях. Он бывал в Лиссе, в Алантисе, Кварте, и у него родня в Толосе и Иллирии. Говорят даже, что он пользуется некоторым влиянием в Новом Гисе, где Юнкай пытается найти сторонников против Дэни. Притом он баснословно богат. И будет еще богаче, если она удовлетворит его просьбу». Когда Дэни закрыла городские бойцовые ямы, цена на их аренду тут же упала, и Гиздар скупил почти все. Из черно-рыжих волос на его висках изваяны крылья. Голова того и гляди спорхнет с плеч. Длинное лицо еще больше удлинено схваченной золотыми кольцами бородой. Пурпурный токар окружен каймой из аметистов и жемчуга. «Ваша блистательность знает, по какой причине я здесь. Видимо, вам просто нравится досаждать мне. Сколько раз я вам отказывала?» «5, ваше великолепие». «Это 6-й. Бойцовые ямы не будут открыты». «Если вашему величеству угодно выслушать мои доводы, я их выслушала 5 раз. Вы подобрали новые». «Доводы все те же», — признал Гиздар, «но в новых словах, более способных тронуть слух королевы». «Слова не имеют значения. Я так хорошо запомнила ваши доводы, что могу изложить их сама. Не желаете ли?» Дэни наклонилась вперед. «Бойцовые ямы существовали в Мейрине со дня его основания. Бои религиозны по сути своей, они представляют собой жертвоприношение богам Гиса. Это не просто бойня, это искусство, мужество и силы, выказываемые бойцам, угодны вашим богам. Победоносных бойцов прославляют, павших почитают. Открыв ямы заново, я докажу, что уважаю обычаи мейринцев. Ямы знамениты по всему миру. Они привлекут в Мейрин торговых людей и наполнят городскую казну звонкой монетой. Все мужчины любят кровавые зрелища. Если вернуть городу любимую забаву, он станет гораздо спокойнее. Преступникам, осужденным умереть на песке, ямы дают последний случай доказать свою невиновность». Дэни снова откинулась назад. «Ну что, недурно я справилась?» «Гораздо лучше, чем это вышло бы у меня. Ваша блистательность не только прекрасны, но и одарены красноречием. Вы меня вполне убедили». «А вот вы меня нет!» — не удержалась от смеха Дэни. «Ваше великолепие!» — зашептал ей на ухо Резнак. «В городе заведено брать с владельцев ям 10-ю долю выручки за вычетом расходов. Эти деньги можно потратить на многие благородные цели». «Да, но если уж открывать ямы, 10-ю нужно брать, не вычитая расходов. Я, конечно, еще молода, но общение с Ксароксу Андаксосом кое-чему меня научило. Гиздар, если бы вы распоряжались армиями столь же легко, как словами, то могли бы завоевать мир. Но я все же отвечаю вам «нет». 6-й раз». Королева сказала свое слово. Он низко склонился, звякнув аметистыми жемчугами о мраморный пол. «Гибкий человек этот, Гиздар Золорок, и мог посчитаться красивым без своей дурацкой прически». Резнак и Зеленая Благодать уговаривали Дэни взять мужья кого-то из мейринских вельмож, чтобы примирить с собой город. Гиздару Золороку, пожалуй, следует присмотреться. Он больше подходит ей, чем Скахас. Дэни покоробила обещание Лысого оставить свою жену ради нового брака. Гиздар хотя бы улыбаться умеет. «К вашему великолепию желает обратиться благородный Граздан Зогалар», — сверившись со списком, доложил Резнак. «Угодно ли вам его выслушать?» «Почту за удовольствие». Дэнни полюбовалась золотым и жемчугом на туфлях, подаренных Клеоном, хотя они езжали немилосердно. Ее предупредили, что этот Гроздан приходится кузенам Зеленой Благодати, чья поддержка была для нее бесценной. Жрица выступала за примирение и повиновение законным властям. Ее кузена, чего бы он там ни хотел, следовало выслушать с уважением. Хотел он, как оказалось, золото. Да не отказалась возмещать великим господам стоимость их рабов. Но мейринцы изыскивали все новые способы выжать из нее деньги. Благородный Гроздан владел прежде искусной ткачихой, чьи изделия высоко ценились не только в Мейрине, но и в Новом Гисе, Астапоре и Кварте. Когда она состарилась, Гроздан купил дюжину юных девушек и велел ткачихе обучить их секретам своего ремесла. Теперь старой мастерицы уже не было в живых, а ее ученицы открыли в гавани лавку и продавали там свои ткани. Гроздан просил отчислять ему долю их выручки. «Своим мастерством они обязаны мне», — говорил он. «Это я купил их на невольничьем рынке и посадил к станку». Дэнни слушала спокойно, с непроницаемым лицом. «Как звали старуху?» — спросила она, когда Гроздан закончил. «Рабыню?» — нахмурился он. «Эльза, кажется, или Элла? Уж 6 лет, как она умерла. У меня, ваша блистательность, было много рабов». «Хорошо, пусть будет Эльза. Наша воля такова. Девушки вам ничем не обязаны. Это она обучила их мастерству, а не вы. Вам, с другой стороны, я велю купить девушкам новый станок, самый лучший, за то, что вы забыли имя старой ткачихи». Резнак хотел вызвать очередного вельможу в Токаре, но Дэнни сказала, что желает выслушать кого-нибудь из вольноотпущенников, и после чередовала бывших рабов и бывших господ. Перед ней снова и снова вставали вопросы о компенсациях. Город после падения был разграблен. Ступенчатые пирамиды избежали наихудшего, но по более скромным кварталам прошлись ураганом как городские рабы, так и голодные орды, пришедшие с Дэнни из Юнка и Астапора. Безупречные, в конце концов, восстановили порядок, однако потерпевшие ущерб горожане не уставали осаждать королеву. Богатая женщина, муж и сыновья, которые погибли на городских стенах, укрылась в доме своего брата, а после обнаружила, что ее собственный дом превращен в бордель. Она требовала обратно свое жилище и драгоценности, которыми завладели девицы. «Одежду, так и быть, могут оставить себе». Дэнни вернула драгоценности, но не дом. Хозяйку никто не принуждал его покидать. Вольноотпущенник обвинял вельможу из дома Цхаков на бывшей наложнице, которого недавно женился. Господин лишил свою рабыню невинности, пользовался ею в свое удовольствие и обрехатил ее. Муж требовал оскопить господина за изнасилование, а себе просил кошель золота. Он ведь растит господского ублюдка, как своего. Дэнни присудила ему золото, но наказывать вельможу не сочла нужным. «Твоя жена в то время была его собственностью, и он мог распоряжаться ею, как хотел. Закон не позволяет обвинить его в изнасиловании». Бывший раб остался недоволен ее решением. «Но если кастрировать всех, кто спал со своими рабынями, город будут населять одни евнухи». Вперед вышел юноша, моложе Дэнни, со шрамом на лице, одетый в потрепанный серый токар с серебряным окаймлением. Срывающимся голосом он рассказал, как 2 их раба в ночь взятия города убили его отца и старшего брата. Мать они изнасиловали и тоже убили. Сам юноша бежал, отделавшись легкой раной, но один убийца так и живет в доме его отца, а другой пошел в солдаты, став одним из детей Неопалимой. Мальчик требовал, чтобы их обоих повесили. Дэнни с тяжелым сердцем отказала ему. Она уже объявила помилование за все преступления, совершенные при взятии Мейрина, и не могла наказывать рабов, восставших против своих хозяев. Город, которым она правит, стоит на костях убиенных. Юноша, услышав решение, бросился на нее, но запутался в токаре и растянулся на мраморе. Силач Бельвас, громадный евнух, тут же поднял его и встряхнул, как пес крысу. «Довольно, Бельва, спусти его!» Мальчишке Дэнни сказала.
«Благодари свой токар. Он спас тебе жизнь. Ты еще мальчик, поэтому мы забудем о том, что здесь было. Забудь и ты».
Мальчишка, уходя, оглянулся, и по его глазам она поняла, что у Гарпии появился еще один сын. К полудню она стала чувствовать, как тяжела ее корона и как тверда скамья, на которой она сидит. Она отрядила Чхику на кухню за лепешками, оливками, сыром и фигами и поела, слушая жалобщиков. Трапезу она запивала разбавленным вином. Фиги были хороши, оливки и того лучше, но вино оставляло во рту противный металлический вкус. Из местного желтого винограда напиток получался неважный, и виноторговлю здесь не наладишь. Кроме того, лучшие виноградники вместе с оливковыми рощами великие господа сожгли. В середине дня некий воятель предложил заменить голову Гарпии на площади очищения ее Дэнни бронзовой головой. Она отказала ему со всей возможной учтивостью. Рыбак, выловивший в Скахазатхане щуку невиданной величины, желал преподнести ее королеве. Дэнни восхитилась уловом, вознаградила рыбака пригоршней серебра и послала рыбу на кухню. Кузнец сковал ей кольчугу из меди. Королева снова выразила восторг. Медь красиво блестела на солнце, но в бою Дэнни при всей своей молодости и малой осведомленности в военных делах предпочитала сталь. Туфли короля-мясника совсем ее доконали. Она скинула их и поджала одну ногу под себя, болтая другой. Поза не слишком царственная, но Дэнни уже надоело быть царственной. От короны голова разболелась, ягодицы онемели в конец. «Сэр Баристон, я поняла, какое свойство необходимо всем королям». «Мужество, ваше величество». «Железная задница. Я только и делаю, что сижу».
«Ваше величество слишком много на себя взваливает. Часть дел следовало бы передать вашим советникам».
«Слишком много у меня советников, слишком мало подушек. Сколько там еще резнак?»
23 человека, ваше великолепие, и столько же жалоб. Один теленок, 3 козы». Стал перечислять он, глядя в свои бумаги. «Остальные, можно не сомневаться, ягнята и овцы».
23. Мои драконы очень полюбили баранину с тех пор, как мы начали платить пастухам. Как эти люди могут доказать правдивость своих притязаний?
У некоторых при себе горелые кости.
Может, они сами жарили баранину на костре. Горелые кости ничего не доказывают. Бурый Бен говорит, что в холмах за городом водятся красные волки, шакалы и дикие собаки. Неужели мы должны платить серебром за каждого ягненка, пропавшего между Юнкаем и Скахазатканом?
Отнюдь, ваше великолепие, прогнать негодяев прочь или велеть их высечь?
Дэнни поёрзывала на скамье. Я хочу, чтобы люди приходили ко мне без страха. Некоторые жалобы, конечно же, ложные, но правдивы гораздо больше. Ее драконы не довольствуются больше крысами, кошками и собаками. Чем больше они едят, тем быстрее растут, предупреждал ее сэр Баристон. А чем быстрее растут, тем больше едят. Особенно драгон. Он летает, охотится дальше всех и вполне способен сожрать за день барашка. Заплати им резнак. Но отныне все пастухи и владельцы стад должны являться в храм благодати и приносить священную клятву перед богами Гисса.
Будет исполнено.
Ее великолепие королева согласна уплатить вам за утраченный скот, по-гискарски сообщил резнак. Приходите к моим факторам завтра и получите требуемое деньгами или натурой.
Просители выслушали его в угрюмом молчании.
Почему эти люди так недовольны? За этим ведь они и пришли. Ничем им, как видно, не угодишь.
Все вышли, только один задержался. Коренастый, обветренный в убогой одежде. Черно-рыжие курчавые волосы подстрижены в кружок над ушами, в руке тряпичный мешок. Он смотрел в пол, точно забыл, что его сюда привело.
Этому что еще нужно? «На колени перед Дейенерис Бурерожденной», — завела мисс Андея. «Королевы Мирьина, королевы Андалов, Райнаров и Первых Людей, к Халисе Великого Травяного Моря, разбивающей оковы матерью драконов».
Дэнни встала, подхватив сползший с нее токар. «Эй, ты с мешком, подойди, если хочешь говорить с нами». Глаза у него оказались красными и мокрыми, словно открытые язвы.
Сэр Барристон вырос рядом с Дэнни, как белая тень. Человек приближался маленькими шажками, сжимая мешок. Что он пьян или болен? Под его растрескавшимися желтыми ногтями виднелась грязь. «С чем ты пришел? С просьбой, с жалобой? Чего ты хочешь от нас?» Человек облизнул запекшиеся губы. «Я тут принес...» «Что принес?» — нетерпеливо спросила Дэнни. «Горелые кости?» Человек вытряхнул содержимое мешка на пол. «Так и есть кости. Черные, обгорелые. Длинные кто-то разгрыз, чтобы высосать мозг». «Это был черный», — порыкивая по-гискарски, сказал человек. «Крылатая тень. Он спустился из Поднебесья и...» «Нет!» — содрогнулась Дэнни. «Нет, нет!» «Ты что, оглох, дурень?» — напустился на пастуха Резнак. «Не слышал, что я сказал. Придешь к моим факторам завтра и получишь мзду за свою овцу».
«Резнак», — спокойно вмешался сэр Барристон. «Придержи язык и открой уши. Это не овечьи кости».
«Верно, не овечьи», — согласилась с ним Дэнни. «Это кости ребенка».